Культурные люди.
Добрый вечер, с вами радио «Комсомольская правда» Ростов на частоте 89,8 круглосуточно. Ну и, как обычно, по вечерам в это время собираемся в студии для того, чтобы поговорить о важном для города нашего Ростова-на-Дону и его жителей.
Сегодня случай великолепный. Сплошь культурные люди в студии «Комсомольской правды», да.
«Культурные люди» программа называется. Поговорим сегодня о чтении, о любви к музыке, в частности, тоже. В связи с чем пригласили гостей. Константин Мильчин у нас в гостях сегодня, литературный и кинокритик, и Михаил Фаустов, организатор чемпионата по чтению вслух.
Здравствуйте.
И издатель.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Да, значит, друзья, разрешите так к вам обращаться. Во-первых, мы сегодня будем говорить и о чтении, и о музыке, и о том, что популярно сейчас в народе, да, и среди разных слоев населения, так сказать, да, поговорим о фестивале.
Семинар Chords and Words в Ростове-на-Дону.
Мне нравится, как ты говоришь, вот как произношение. Правильное произношение, да?
А я не с друзьями.
Ну, неважно, сейчас да. Мы не об этом. Этот семинар, он будет проходить в 10 городах, и Ростов – отправная точка, то есть
первый город,
в котором будет проводиться семинар. Посмотрим, как все дело пойдет, может быть, дальше уже и продолжать не стоит.
Михаил Константинович, да, расскажите вообще, почему Ростов-на-Дону, почему первый? Я знаю, что это города, где есть консерватории, да, но не один Ростов этим славен, слава богу. Почему с Ростова-на-Дону
начинаем? Надо же было с кого-то начинать.
Во-первых, все-таки...
У нас погода хорошая.
Да, погода хорошая, даже слишком. После Москвы как-то непривычно летняя.
Я из Иркутска прилетел.
Летняя атмосфера.
На всякий случай.
В Иркутске не стали начинать.
Все-таки хочется
отметить... А там консерватории нет.
Хочется отметить, что слово «семинар» в русском языке есть некоторое... Ну, сразу возникает ощущение каких-то людей очень узкоспециальных, которые занимаются...
И очень скучных.
Я этого не говорил. Бывают очень веселые семинары. Но все равно какая-то вещь, ну, специализированная. Мы все-таки говорим скорее такие про однодневные фестивали.
Потому что... Я был прав.
Я зачитываю официальную позицию.
Я был прав.
Вот то, что написано в публикациях. Как это названо?
А лекции? Вот у меня такое же, как от семинара.
А лекции, мне кажется, очень веселая вещь, потому что, не знаю...
Я тоже...
Вы не слышали лекции нашего политолога в институте? Просто тогда бы вы повеселились.
Знаете, я вам могу рассказать о лекциях человека, который читал мне теорию автоматического управления. Это было настолько смешно, что...
Ну, не знаю.
Смеюсь до сих пор,
да? Опять-таки, мне кажется, что лекция сейчас уже скорее что-то... Ну, если вы не студент и... уже как-то вот преодолели время,
слава
когда
Богу,
вас...
Определенный
когда
порог
вас,
своего
когда
возраста.
Когда заставляют ходить на лекции насильно,
здесь таких нет, да.
Лекция – это на то, что ходит человек добровольно, иногда даже, никак не в нашем случае, но бывает, платят за это свои собственные как бы кровно заработанные деньги, просто потому что это интересно, потому что тема интересная, потому что лектор потрясающий, или потому что он, ну, там, уникальный специалист в своей сфере. Вот. И то есть лекция – это то, на что человек ходит добровольно, потому что это круто.
Лекция – это шоу.
Лекция – это шоу.
К слову об интересном. 333-25-22 – телефон прямого эфира, который мы не назвали, и он пригодится всем нашим радиослушателям, которые захотят выиграть книжку сегодня.
А что за книга? Давайте тогда так. И что за автор?
Пусть, Костя, я не смогу эти слова прочитать.
Это книга одного из...
Хотя собрались говорить о чтении.
Это книга одного из наших лекторов, одного из участников завтрашнего нашего фестиваля, популяризатора науки и научного журналиста Аси Казанцевой. Книга называется «Мозг материален. О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания
прочел,
человеческого поведения».
Прочел. Он тренировался.
Нет. Не тренировался. Аси Казанцева сейчас, наверное, действительно самый известный человек, занимающийся популяризацией науки в России. Она лауреат премии «Просветитель», такой нашей главной премии в этом плане. Она в любом городе собирает на лекцию несколько сотен человек. Я вот все шучу, что, да, что в принципе она по... Она собирает больше, чем средняя попсовая группа.
То есть на у нее первоклассное шоу.
Да.
А вот она расскажет про то, как мозг слушает,
но ведь
музыку.
Тема-то интересная, действительно.
А вот.
Вот возвращаясь, Кость, к Ростову, да, все-таки, почему вдруг? Ну, консерватория, ладно, ну, здесь очень много групп интересных музыкальных.
Ну, наверное,
почему?
Наверное, самый правильный ответ, потому что мы с Мишей очень любим Ростов.
Вот.
Хотя никто отсюда из нас не родом. Я родился в Москве, Михаил родился в...
Новокузнецке.
Я хотел сказать, Кемеровской области. Вот, в Новокузнецкой области.
Вот.
Кузбасс. Кузбасс родился, да. Ну, мы любим Ростов, и нам кажется, что, несмотря на завтра обещанные плюс 30, которые нас немножечко пугают, Ростов летом прекрасен.
Ростов всегда прекрасен.
Если где и начинать такое мероприятие, как не в Ростове, который, с одной стороны, город интересный, с другой стороны, город с большой интеллектуальной традицией и с музыкальной традицией, и литературной традицией.
Поэтому где завтра это пройдет?
Завтра это пройдет около библиотеки.
Около Донской государственной публичной библиотеки на Пушкинской. Начнется примерно в половине пятого вечера и продлится, пока станет... Ну, до тех пор, пока можно...
Примерно.
Я боюсь, что не разбредутся, потому что придется разгонять. Будет очень интересно, особенно... Ну, там все эти 5 с лишним часов, которые будут все проходить, они
почти 6,
они будут, во-первых, разнообразные, потому что люди, которые участвуют в этом проекте, они не только, надо сказать, приезжие, там здесь нет такого, знаете, гастролеры приехали и устроили тут бременских музыкантов, вот, но и ростовчане там будут, и ростовские музыканты будут выступать самых разных совершенно стилей, и будет некая образовательный модуль, который представит посольство Великобритании, это как это правильно называется?
Это называется чивнинг, это возможность поехать получать в Англию, по сути, магистратуру. То есть человек, который в России...
Бесплатно,
да, в России получил бакалавра по специальности, связанной, научной какой-то или...
Там практически любое образование.
Самое разное, да, заполнив анкету и доказав, что вот, да, это ему очень важно, сможет получить дополнительное второе образование. Ну как, это не совсем второе образование, по сути, магистратура.
Да, развитие.
Магистратура в Англии. Вот, например, об этом тоже будет завтра идти речь. А еще будет выступать Олег Нестеров, замечательный наш,
да,
музыкант.
Вот,
а еще московский...
Это группа «Мегаполис».
Да, группа «Мегаполис», да.
Будет рассказывать о своих взаимоотношениях с английской музыкой. А еще будет выступать рэпер...
Репер. Евгений Алёхин
из группы
«Макулатура».
И «Ночные грузчики». Да. Будем говорить на 2 голоса. Да,
да. Вот, там много группы. И, ну, плюс ко всему, уже Женя прекрасный писатель, прозаик, лауреат премии «Дебют». Он в 19 лет человек книжки в «Эксмо» издавал, понимаете? То есть он...
«Эксмо» — это одно из двух, сейчас уже одно крупнейшее издательство в России.
Вот, и поэтому ну, а Ростов, в принципе, же город рэпа, как известно.
И литература.
И литература. Вот, будет Данил Масловский, это человек, известный по виниловому лейблу «Миру мир», ну, главный лейбл, который выпускает в России винил. Он будет рассказывать интересные вещи про британские пластинки, как развивалось их оформление. Причем не оформление, не картинка, а именно, что на них было написано на протяжении там, последних 40-50 лет. Вот. То есть все это будет очень разнообразно. Ростов будет представлять известный ростовский лектор, краевед и... Я даже не знаю, как его еще назвать, и популяризатор русского языка и литературы Алексей Павловский, который расскажет о том, как британцы жили вообще и что они тут делали на Дону за всю историю британцев и историю Дона. В общем, будет много интересного, будет все это долго и до темна.
Будут выступать ростовские музыканты.
Но об этом мы уже поговорим в следующей части нашей программы. Напомню нашим радиослушателям, если вы желаете задать вопрос нашим гостям, звоните по номеру 333-25-22, и, возможно, самый лучший вопрос будет обозначен призом.
Иначе мы зададим хороший вопрос и заберем эту книгу, вот и все.
А мы не дадим вам.
Звоните.
Итак, звоните 333-25-22, продолжим разговоры о книгах и о фестивале, который будет проходить в нашем городе завтра, буквально через несколько минут.
Культурные люди.
Культурные люди. Программа в эфире радио «Комсомольская правда. Ростов». По-прежнему в студии я, Оксана Кашникова, мой замечательный коллега Владимир Добрицкий и наши гости Константин Мильчин, литературный и кинокритик, и Михаил Фаустов, организатор чемпионата по чтению вслух и издатель. Призывала наших радиослушателей звонить по номеру 333-25-22 для того, чтобы они задавали вопросы гостям.
Тебя?
Есть звонок, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Василий Семенович меня зовут.
Очень приятно, Василий Семенович. Какой вопрос у вас?
Я хотел задать Евгению Алехину вопрос.
А вы знаете,
он
нет
случайно
у нас...
не Сергеевич?
Нет,
он Игоревич.
Нет у нас Алехина в студии. Вот как-то так, как так получилось, Василий Семенович. Не знаю, куда вы звоните.
Правда. Что-то, видимо,
просто
случилось.
Я знал очень хорошего музыканта Алехина Сергея, который играл в Ростовской филармонии, а сейчас он уехал, ну, давно уехал в Москву.
Ну, бывает, думал, Василий Семенович, его... бывает. Нет, к сожалению, ну, вот так вот. Даже Алёхина.
Спасибо большое за то, что проявили интерес к нашей программе. 333-25-22. Если у вас есть вопросы по теме чтения и музыки, теме книг к нашим гостям, ну, или по теме фестиваля, который будет завтра стартует в нашем городе, да, то вы можете дозваниваться по номеру 333-25-22.
У меня есть вопрос или к Константину, или к Михаилу, как захотите ответить. Да, вопрос, наверное, вы слышали его неоднократно, но меня он действительно очень интересует. Если мы говорим о книге, то вот как вы считаете, все-таки сегодня бумага или электронная история? Я читаю только бумажные книги. Вот не знаю, почему, как так получилось. А вот вообще вы наблюдаете же, вы ездите по городам, смотрите, все-таки что?
Ну, во-первых, тут нет никакого противоречия. Бумага не противоречит электронной книге, электронной книгобумаге, а им обоим никак не противоречит аудиокнига. Лично я конкретно читаю в основном в электронном виде или слушаю. Бумажные книги читаю редко, просто потому что у меня специализированное чтение, я читаю большинство того, что читаю по работе. Мне нужно быстро получать доступ к новинкам. Я читаю текст и сразу делаю из него выписки. То есть я там копирую сразу файл или там.
То есть будешь программу.
С работой связан. Да, все дам, да. Или я слушаю аудио и тут же, значит, набегу, как-то делаю маленькую пометку, стараюсь делать это не посреди
проезжей
части и так далее. Да? А одно другому никак не противоречит. Более того, существует, у нас, по-моему, еще нет, но в многих странах есть формат двойной покупки. То есть вы покупаете бумажную книгу в магазине и тут же получаете возможность скачать эту книгу в ваше приложение, в телефон, в читалку, в планшет, ну, куда угодно. И, видимо, дальше, ну, я вот про это не слышал, но, скорее всего, формат предусматривает также скачивание аудиокниги. Ну, другое дело, скажем, что в аудиокнигах есть потоковые сервисы, да, то есть вы платите за подписку там, какую-то сумму, N денег, и имеете доступ ко всем книгам, которые есть в базе, или там есть премиальная подписка, где ко всем книгам, и непремиальная, где ко всем, кроме новинок. Ну, понимаете этот механизм, да? Это все другу никак не противоречит. Более того, есть... Собственно, это может быть разное чтение. Ну, то есть я в трамвае, в маршрутке, в метро, в поезде, в автобусе читаю книжку с электронного носителя, дома или на отдыхе я читаю книгу бумажную, а когда я там, в спортзале или где-то там занимаюсь, мою посуду, или я иду, я слушаю, да, я в машине я книги слушаю. Есть большое количество моих друзей, которые, они днем работают, вечером они сидят со своими детьми, и они не могут читать книжки, кроме как детям, да, перед сном. Они слушают их в машине, когда едут на работу, да. И это все друг другу не противоречит. Поэтому мне не кажется, что между этими фразами есть какое-то действительное противоречие. Да, можно говорить, что аудиоформат и электронный чтение отличаются от бумажного, вот, потому да. что, когда мы читаем бумажную книгу, мы, даже когда ее пролистываем, мы получаем примерное представление об ее объеме. А с электронной книгой, когда мы читаем кусочек или там читаем какое-то, у нас есть нерадивое чтение, когда мы отыскиваем нужный фрагмент через поиск, идем, мы не получаем представления ни об объеме, ни о ее структуре и так далее. Да, вот можно говорить об этом, наверное. Да, можно говорить, что если вы читаете с телефона, с планшета, с компьютера, с любого устройства, у которого есть доступ к интернету, то вам читать сложнее, потому что вы все время отвлекаетесь, да, вы отвлекаетесь на то, чтобы, ну, в лучшем случае, чтобы поискать некоторое сложное слово или понятие в Википедии или в Яндексе, а в худшем случае просто отвлекаетесь на то, чтобы початиться с друзьями или, значит, вам так понравилась цитатка из Гида Мопассана, что вы непременно хотите поделиться с вашими друзьями и подружками в социальной сети, а там вам написали, и вы отвечаете, и в итоге, значит, чтение превращается в тупое позерство. Можно говорить об этом, да, но Это делать очень просто. Вы просто включаете, пока читаете, включаете авиарежим, например, отключаетесь от сети и просто вот, да, час в день читаете. Ну, с этим можно бороться. А можно читать бумажную книгу и попутно чатиться с телефончика.
Ну, Константин, не все обладают такими вот способностями, как у вас. И сразу и чатиться, и читать. Но глаз-то тоже два.
А можно еще и вот читать вот так книгу, чатиться и еще в ушах слушать аудиокнигу.
И говорить.
Телевизор смотреть еще параллельно. Да.
Вот. Но всерьез нет. На самом деле, это тоже очень интересный вопрос. Например, я очень много слушаю аудиокниг. Я думаю, что я могу, например, делать, когда я слушаю аудиокнигу. Да? Ну вот, например, проглядывать новостную ленту я легко могу, мне это не мешает процессу потребления книжки. Никак не такой сюжет. А вот, например, читать одновременно еще и какую-то сложный текст я уже, например, не могу. Мыть посуду легко могу, да, абсолютно, например. Да. А вот слушать аудиокнигу и разговаривать с таксистом, если ему очень хочется со мной поговорить, я уже не могу.
Друзья, что делаете вы, когда читаете книги, если вы их читаете? Кстати, нет ощущения такого, что читать стали меньше, потому что, ну, вот статистика грубая, сухая, говорит о том, что Россия сейчас находится на 7-м месте среди читающих стран, на 1-м, друзья. Первые 3 меня удивляют. Индия, Таиланд, Китай. Вот где находятся самые читающие люди сейчас. Филиппины, потом Египет, Чехия и только 7-е место России. Тут вот удивительная, на мой взгляд, тенденция, поскольку за нами уже идет Швеция, Франция, ну и там Венгрия, да, Швеция и Франция, казалось бы, более развитые страны, ничего но себе. Читают там меньше, чем в России, и уж тем более меньше, чем в Индии, которая, ну, до сих пор у нас как-то так воспринимается, как страна третьего мира. Итак, вот что происходит с читающими
мне
людьми?
Мне как раз кажется, что там Чехия случайная, потому что как раз это очень понятно, это страны, которые сохранили уважение, ну вот, такое уважение к чтению, к образованию, к образованности, к образованному человеку, к библиотеке, к книжному магазину, к должности профессора, к позиции писателя. Это, в общем-то, Восток. Запад,
замечательно. Да.
Запад в этом смысле, ну, понятно, что он до сих пор считается немножко догоняющим, и он перенимает некоторые старые традиции, копируя, и в этом смысле, как раз, этом нет ничего удивительного. Вот как там Чехия казалась, это действительно сильный вопрос. В общем, страна, ну, по сути, уже, ну, она первого слэш второго мира, да, а вот те страны, которые догоняющие, вот они-то как раз там вполне понятно,
человек живет.
Больше уже даже. Да. Вот. Ну, они там, из них сколько живет за чертой бедности, а еще у них там 100 миллионов среднего класса.
Может, кто-то там книжку-то не видел. Понимаешь? Тоже можно.
Ну, там вопрос просто в школьном образовании, насколько там люди могут читать. И...
Я уж не знаю, как они в процентном соотношении все это выясняли, тем не менее, статистика такова. Мы продолжим говорить о книгах и чтении буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на частоте 89.8 FM.
Культурные люди.
В эфире радио «Комсомольская правда. Ростов». Программа «Культурные люди». По-прежнему в студии мы, ведущие Оксана Кашникова и Владимир Добрицкий.
Никуда не подевались
пока. И наши гости, да, Константин Мильчин, литературный и кинокритик, и Михаил Фаустов, организатор чемпионата по чтению вслух и издатель. По номеру 333-25-22 вы можете задать вопрос нашим гостям. У нас звонок поступил. Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Лена, здравствуйте.
Елена, здравствуйте. У вас есть вопрос какой-то? Мы говорим о завтрашнем фестивале. Все-таки я здесь на стороне Константина Мильчина. О фестивале книг и музыки, да, который пройдет завтра вечером и будет идти до темноты, до той поры, как сказал Михаил Фаустов, пока можно устраивать шоу в Ростове-на-Дону, будет завтра идти на площадке перед публичной библиотекой. Там будет очень много книг о музыке и будет много выступлений музыкальных коллективов. У вас какой-то вопрос, или вы просто хотите вот книжку получить Аси Казанцевой, о которой мы говорим? Просто так получить не получится, нужно будет что-нибудь сделать.
Ну, конечно, хотелось и просто получить, но раз и так, конечно, и вопрос.
Да, есть пожалуйста, вопрос. Да, задавайте.
Ну, скажите, пожалуйста, все же молодежь в наше время читает на самом деле очень мало. Ну, наверное, в связи с тем, что средства массовой информации сейчас, да, все-таки на арене. А как же все-таки подтолкнуть молодежь к чтению, и вот именно, чтобы, ну, ребята, да, молодежь, именно книжки читали, да, то есть не только интернет.
Ну, есть ли какой-то способ подтолкнуть молодежь к чтению?
Лайфхаки, как это сейчас модно.
Да, но все-таки вот максимально, потому что на самом деле молодежь сейчас... ну, все на самом деле в интернете.
Но я думаю, вот такие фестивали и есть способ подтолкнуть молодежь к чтению.
Лен, спасибо. Да, спасибо большое. Вопрос понятен. Константин, начинайте.
Ну, хорошо. Значит, ну, с одной стороны, конечно, такие фестивали, мне кажется, служат в том числе и великой идее популяризации чтения и увеличения количества читающих граждан в нашей стране. А когда, ну, человек с очень, девушка с молодым голосом жаловалась, что молодежь не читает.
Видимо, приятели ее жаловались.
Надо спросить у нее, вот, а вы читаете?
Надо начинать с себя, мне кажется, таких случаев.
Вы с нами, Елена, да? Я думал, что уже... Ну так, а вы читаете?
Ну, на самом деле, очень редко тоже.
Что предпочитаете, все-таки бумагу или электронные какие-то средства?
Вот в том-то и дело, да, электронный вариант. Вот все же вот как-то средства массовой информации, они настолько врезались в наши умы.
Елена, ну это здорово. Потому что некоторые предпочитают смотреть кино, а не читать книгу.
Да.
Зачем это нужно точно вообще, если у нас есть величайшее из искусств?
Итак.
Хорошо, кстати, но да. Смотрите, значит, во-первых, мне кажется, ну, все равно начинайте с себя. А дальше, как в том анекдоте про новорусского, а ты через силу, брат, через силу, да, вот не получается, а ты читай. Ну, опять, это, если мы говорим про какую-то комплексную проблему, там, почему молодежь не читает? А потому что они не видели читающими своих родителей, да.
А это частные случаи. Скажем, допустим, с моим сыном у меня складывается все иначе. Я всегда была читающим родителем, и он с удовольствием читал книги, пока был маленьким. Сейчас он подросток, и все. Отпал интерес к книгам. Я подсовываю вот любую более или менее интересную. Мне казалось бы, в детстве, да, когда я увлекалась фантастикой, это был Рэй Брэдбери, Стругацкий, и вот какие-то такие вещи, то, с чего начиналась, ну, моя любовь к чтению 11-12 лет. Этот человек совершенно не способен это употреблять.
Ну, потому что, может быть, вы и сейчас сами не сможете это употребить, потому что это было очень временное, там, подходящее для своего времени.
Стругацкий forever, вы что?
Как человек, который рос там, на Стругацких, я, конечно, скажу, что forever. Но, с другой стороны, вот я очень люблю произведение «Понедельник начинается в субботу». Но я все-таки застал советское время, хоть и маленьким, да, но я жил в этом мире, я слушал рассказы, и я понимаю мир, в котором находится ничего, мир бесконечного количества младших научных сотрудников, да. А как объяснить вот этот самый мир современному подростку, ребенку, и даже в общем юному взрослому. А из этого мира ему ничего примерно непонятно. Потому что это люди, которые, ну, вот. Я не могу себе представить, чтобы сейчас в стране Российской Федерации...
Константин, готовы с вами спорить, поскольку вы сейчас говорите о том, что не актуально то, о чем писали Стругацкие.
Я не говорю, что...
А тогда зачем мы читаем классику, зачем мы читаем Шекспира? Кому это интересно понятно сейчас?
Я не говорю, что не актуально. Я все же говорю, что это может быть. Я говорю, что это может быть мало понятно. И когда вы подсовываете вашему, сколько там, 12-летнему или там, 10-летнему ребенку книгу, описывающую реалии Древней Греции, по сути, ну вот для него это Древняя Греция, а может быть, еще и Древняя Вавилония, а может быть, и Каменный век.
Одиссею, кстати, он прочел.
Вот. Ну, черт его знает, понимаете, вот так уж получилось, что на Одиссее наша цивилизация вся. Ну, западная, а мы часть ее в этом плане, она и базируется, да. А на Стругацких это очень круто, я большой фанат. Но это сейчас странным образом более сложно. Если в советское время это было понятно подростку, то сейчас, может быть, только уже взрослый человек, как бы что-то немножко подпроживший, сможет понять, как устроен этот мир.
Ну, подожди,
а вот, например, классика и Шекспир, они более универсальны, потому что говорят о вещах, которые, в общем, для всех... Понятно и очевидно, там, и Шекспир об этом говорит, и Достоевский об этом говорит, и «Война и мир» об этом говорит, да. Поэтому, понимаете, да, то, что вы подсунули...
Стажеры. Стажеры это те же...
Ну, хорошо, мы говорим, вот да. Сколько времени уже Стругацких, вот не говорим о рецепте,
я все хочу
как
сказать,
научить.
Я все еще хочу сказать, что ну, здесь, прямо маленькому мальчику, чтобы была понятна вся эта эстетика коммунарского коммунизма, так она и не всякому взрослому сейчас сходу понятна. Вам понятно было, мне понятно.
Нет, кстати, есть же книжки из сегодняшнего дня для подростков, они же пишутся и издаются.
Я
все равно не читаю.
Я всего лишь имею в виду, что, как и все в нашей жизни, все хорошее, оно не универсально и требует поддержания. Да? То, что вы подложили набор ваших любимых книг в этом возрасте и до сих пор ребенку, и он от них отказался, это не значит, что он окончательно потерян для чтения. Это значит, что вот на данном этапе, возможно, вообще в тот самый момент, когда вы ему подложили книгу, у него душа к этому не лежала. Да? Есть дети, которые будут читать все подряд, да, как условно, вот я был таким ребенком. Я читал все, что мне подкладывали, за редкими исключениями. Да? А есть более сложные истории. Ну, это примерно как пищевые. Вот есть дети, которые едят все, а есть дети, которые не едят ничего. То же самое с книжками. Да? И это некоторая непрерывная работа. И даже если вдруг вот вы, вот Стругацкие нет, там, я не знаю, Беляев нет, Ефремов нет, а Республика Шкит, например, да. Но это не значит, что после этого он прочтет следующую книгу, которую вы ему подложите из вашего детского арсенала. Да? Это, как и все в нашей жизни, это сложная работа. Возможно, оно начнет работать само, без сбоев, и вы еще, наоборот, будете его пинками загонять в кровать, потому что он будет читать будет требовать читать. А может быть и нет. Это сложная процедура, и... Не факт, что... Вот
и
как
нет
бы...
какого-то единого рецепта.
Михаил, вы все больше молчите. Я хочу...
Я попробую да. перебить Спасибо, Мильчина. Это же...
Очень, да,
как
очень
не остановить
вас...
бегущего бизона.
Да, да, да. Михаил, что я хочу спросить у вас. Я понимаю, что вопрос, который задала Елена у нас в эфире, оказался чуть ли не самым насущным, потому что вы тут сцепились на Стругацких.
Не, ну мы понимаем, что люди там более старшего поколения, они читают книги. Молодежь действительно уже
вообще,
идет по другому
пути. Вообще не согласен. Сейчас я вот сейчас так же, как Костя, начну говорить длинную тираду.
Длинную не надо.
Хорошо, короткую тираду. Да. Короткую тираду дети любят и умеют читать, и все хорошо.
Миш, Елена заработала книгу.
Да.
Пусть приходит завтра.
Пусть приходит завтра, да. Мы отдадим ей.
Да.
С автографом.
Напомним, куда завтра приходить. К публичной библиотеке примерно начало в 16:30, да, как объяснили нам наши гости.
Да, Вася Казанцев будет, например, в 20:45.
Да.
Но я думаю, что можно прийти в половине пятого и уже до самого упора находиться там, погружаться в чтение и музыку.
Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо за это.
Спасибо всем, кто был с нами. До свидания. До новых встреч.